Рабаш, третий том, страница 2053, Малхуйот, Зихронот, Шафарот, то есть царство, напоминание и трубление в шафар. Ну, перед этим, может быть, споешь нам что-нибудь, Малхуйот. Ну, пожалуйста. Труды Рабаша, том 3, страница 2053, статья «Царство, напоминание, трубление в шафар». Новый год, сказал Раба, сказал Творец, говорите передо мной в Новый год Мальхуйот, Зихронот и Шафарот, царство, напоминание и трубы. Малхуйот, чтобы властвовало над вами. Зихронот, чтобы предстали предо мной воспоминания о вас к добру. А шафар для чего? На странице 16 говорится, чтобы поднялись воспоминания о вас предо мной к добру. Спрашивается, что означает, что благодаря шафару он вспомнит о нас? Разве существует забвение перед троном Творца? И кроме того, что означает «вспомнить к добру», разве не свойство доброго насладить? Также надо понять сказанное мудрецами. Сказал Раби Абай, «Почему трубят в рог барана?» Шофар. Сказал Творец, «Трубите предо мной в рог барана, чтобы вспомнил вам жертвоприношение Ицхака, сына Авраама, и поднял вас, как будто это вы принесли себя в жертву предо мной». И также надо спросить, а без трубления низших он забыл бы о жертвоприношении Ицхака? И только своими делами мы напоминаем о нем, только тогда признается заслуга жертвоприношения, как будто мы сами себя приносим в жертву перед Ним. И что Творцу с того, что мы себя приносим в жертву перед Ним? Также сказано мудрецами, сказал Раби Ицхак, почему трубят в Новый год? Для чего трубят, Боже упаси сказать, вонзают? Для чего громко восклицают? Боже упаси сказать «Зихрон Труа», поминальные фанфары. И для чего трубят и громко восклицают, когда они сидят и трубят, и громко восклицают, когда они стоят, чтобы запутать сатана? И в этот месяц обновите свои дела к лучшему. В этот месяц улучшите свои поступки. Сказал Творец Израилю, если улучшите свои дела, то я сделаю вам, как делает этот рог, шофар. Как этот рог вводит в это и выводит, так я встаю с трона суда и сажусь на трон милосердия и обращаю для вас меру суда в меру милосердия. Когда? В седьмой месяц. Мидраш Раба. Известно, что цель творения — насладить творение. И для этого создал Творец из ничего желание получать наслаждение. Чтобы не было стыда, сделано сокращение, путь скрытия. И тогда есть возможность работы и выбора, чтобы человек принял на себя Тору и заповеди, когда не чувствует в них наслаждения. А потом, когда закончит свою работу, привыкнув к действиям на отдачу, то есть, когда уже не желает получать никакого наслаждения, а все его намерение только в отдаче Творцу. То есть все, что в его власти, он готов отдать Творцу, даже свою жизнь, которая ему так дорога, потому что все человек отдаст за свою душу. И эту душу он готов отдать Творцу. И это самоотверженная работа, за которую Творец может потом дать ему наслаждение, которое уготовил для него. И не будет в подарке царя никакого изъяна стыда. Но до этого, то есть до того, как человек достигнет ступени самоотверженности, когда у него еще есть желание получать наслаждение и удовольствие для себя, над ним властвует сокращение и суд. То есть закон в том, что не могут дать ему, поскольку человек получит это в келим эгоистического желания. А после того, как человек обретает отдающий келим, свойство милосердия, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и будь милосерден. Тогда Творец может дать ему все наслаждения, которые уготовил для него. И отсюда поймем, что хотя и больше, чем человек, чем теленок хочет сосать, корова хочет накормить, все равно Творец не дает человеку, хотя его желание дать, как сказано выше, чтобы не было изъяна в подарке царя, как в примере с богачом, который косвенно проявлял неуважение к нищему. И все наши молитвы и работа, чтобы исправить наши действия для того, чтобы у нас появились келим для получения совершенства наслаждений.
Ну, вопросы? Да.
Рав, он нам объясняет здесь о шафаре. У него есть какое-то свойство. И мы учили шафар Машеха, распространение науки Каббала в народных массах, что является условием избавления.
Да.
То есть распространение науки Каббала — это подслащение судов.
Допустим.
Можно связать одно с другим.
Все? Рош ха-Шана — это когда мы устанавливаем связь с высшей силой. Она является источником всех действий. Это называется возглавить, вознести на царствование ее между нами. То есть, насколько мы связаны с высшей силой, соответственно, этому наши действия начинают быть направлены на нее, связаны с ней. Поэтому все эти воспоминания и малхуйот, зихронот, это все исправление, чтобы мы достигли правильного отношения, правильного направления относительно нее. И, исходя из этого, мы уже входим в такой маршрут, что все действия будут делаться с исправлением. И то, что мы распространяем науку Каббала, это он говорит, как это шуфар Машиах, это шуфра, мы восхваляем, возвеличиваем его. То, что мы делаем это сами, да, тоже. В нашем мире это выражается в таких вещах, как мы учим во всех остальных источниках. Дело в том, что в празднике мы получаем такое дополнение лексикона, и это больше связывается с Торой, с этим миром, солнце, луна, шаббаты, рош-ходыш, всякие такие понятия. В принципе, очень просто можно сказать, что Рош-Шана мы закончили нисхождение сверху вниз, и сейчас мы начинаем снизу вверх. При прошлом нисхождении человек не знает, что происходит. Бали Сулам объясняет, что это комментарий на высказывание «Ахураем не увидишь, а по ним разве увидишь?» И по ним тоже не увидишь. Но есть понятие 50, мы говорим о Баба Ваима, есть понятие 50 врат бины, но ведь это 100 врат, а 50 врат можно достичь врат нун, 50-х, а сотых нет. Это только лишь в конце исправления. Все эти вещи, поскольку мы изучаем праздники, мы добавляем себе это так, чтобы немножко обогатить наш лексикон, нашу картину пополнить. Да, уважаемый Раф.
Что такое сатан в работе?
Запутать сатана в работе — это мое злое начало входит, и я не чувствую, насколько там уже начинает оно все так вот делать ради себя. Что такое сатан? Это злое начало. Что о нем сказано? Это злое начало, это сатан, это ангел смерти. Желание получать. Нет другого. Да.
Что такое работа его запутывания?
И когда это его смешение, когда ты не можешь различить во всех действиях твоих отдающих, твоих благих намерений, добрых деяний, насколько там внутри находится личная выгода, поэтому ты действуешь, ты делаешь, тебе кажется, что ты продвигаешься. И по этим признакам продвижения, там он тоже находится внутри. И пробуждает тебя буквально, говорит, ну сделай еще немного здесь и там чуть-чуть, и ну усилия приложи, поучись еще немножко. И не оставляет он тебе ни времени и ни сил, и не можешь ты сосредоточиться на чистой работе, не оставляет тебе, а чистая работа — это прежде всего отмена себя, подчинение. И у тебя просто нет времени, ты все время мечешься в разных других проблемах, в разных других каких-то своих выводах.
Так как это является помощью против него прийти к этой работе?
Помощь против тебя — это если ты начинаешь продвигаться, и ты хочешь продвигаться, тогда ты начинаешь различать желание получать как помощь против тебя. Иначе это не помощь, не в каждом месте он тебе помогает. С какой стати? Фараон помогает. Фараон помог только на последнем этапе. Когда говорится, и восстал новый царь в Египте, который не знал Йосефа, и тогда начинается раскрываться рабство, тогда начинается раскрываться, что это против него. А до этого было все прекрасно. Да.
Я понимаю, что это как резкость, наведение резкости. Когда не наводится, когда выходишь из резкости, только тогда начинаешь различать истинную работу.
Как в стереокартинках. Нужно все время следить за этим, потому что все время ускользает. Это все время ускользает. И до конца исправления так будет. Только будет еще все это более изощренно. Каждый раз, когда ты поднимаешься на новую ступень, у тебя в 10, в 100 раз возникает больше проблем. Действительно сосредоточиться, сфокусироваться правильно, потому что у тебя намного больше не то что случаев разных ситуаций, а вот взаимовключений разных между ними, и труднее увидеть цель. Да.
Я бы хотел вернуться к той части урока. В конце статьи он пишет, что если ты, если я правильно помню, если я не работаю выше знания, то я не могу работать в даат. Я не помню, что точно он там уже пишет. Но, в общем, из того, что я сейчас работаю, так как я работаю с группой, это в тоха даат, где я хочу все время, хочу знать, что я продвигаюсь так, как надо. Выясняю вещи.
Высшее знание называется, что человек не работает со своим желанием, а с желанием ближнего.
То есть сейчас?
Знание — это мое желание. Очень просто. Пусть не путает вас, как вера путает нас, разные такие слова, пока мы не начинаем чувствовать них. Дат, знание, это мое знание, мое понимание. Это помни, это я. Выше знания нет у меня знания. Нет знания, нет мнения моего, нет меня. Я весь, со всем, что у меня есть, работаю с ближним. Я облачаюсь в него, даю ему свои руки, ноги и раб его буквально. Что значит раб? У меня нету рожь, нет у меня головы своей. Исходя из того, что я теряю свою материальную, земную свою голову, я выстраиваю свою духовную голову. Это, она строится из других, не из меня. Это называется верой выше знания. Что такое вера? Да нет такого веры. Это фикция. Как это сказать на иврите? Иллюзия, ашлая. Фикция тоже понимаете? Да. Но если я беру твое мнение вместо моего мнения, твое знание вместо моего, это называется вера. Это называется вера выше знания. То есть твое мнение в моих глазах выше моего. Вот и все. Что такое вера, кли веры? Нет, кроме желания получать ничего, желание получать ближнего больше, чем желание получать мое. Что это значит? Его цели, его планы, все. Это я принимаю. Но я должен нейтрализовать себя, чтобы это действительно было так. Если я нейтрализую себя, а беру только его, это большое дело. Если я делаю сокращение и не использую его, это называется, как минимум, не делай другому то, что ненавистно тебе, это первый этап, а потом отдача ради отдачи, то есть я уже каким-то образом поддерживаю его, скажем, то есть не от себя, не от своей основы вкатнуть, а потом же в гадлуте, то, что у меня есть, в том, в чем я служил, своим желанием получать своей рожь, своему знанию, своему намерению, ради своего блага. Сейчас я делаю это ради него, ради его блага, ради его намерения, ради его цели. Это называется, что сейчас я работаю во включение в других, в веру и выше знания. Ну, как я понимаю это, у меня нет никому никаких претензий, ни к вам, ни к ним. То, что мне не удается сделать что-то, то есть я и так как бы не могу это сделать. Нет такого. Нет более мудрого, чем опытный, как ты можешь это узнать. Ты не знаешь буквально, пока не обретешь опыт, что ты не преуспеваешь. Нет, заранее, если ты так говоришь, что не... Невозможно. Ты должен сказать, да, я сделаю это, наверняка сделаю это. Ты слышал такое с Божьей помощью? Я тебе говорю серьезно. Только с помощью света, возвращающего к источнику. Да. Ну, или продолжи. Все понятно? Нет, то же самое. Он закончил. И ты тоже? Нет, я пытаюсь понять, что такое вот это... отмена себя перед ближним. Об этом вы говорили? Да. Я отменяю свое желание перед ближним. У меня нет ничего другого, кроме желания. Вы поймите, есть желание и свет, который служит желанию. Не убегайте в разные другие вещи. Все остальное — это только изменения в желании, которые производит свет. И эти изменения мы называем разными названиями. Да. Но всегда есть этот расчет, скажем, я и товарищ. Я чувствую, что он больше меня. Я чувствую иногда, что я больше него. Иногда беру его рожь, иногда свою рожь. Это все неправильно, потому что даже если когда я хочу получить от него, я получаю от него, потому что я это беру от него. Вот эту рожь я беру у него. Он хочет, чтобы я получил от него. То есть... Я это делаю, чтобы доставить ему наслаждение. Никогда не работаю со своей рожью, со своей головой. Я работаю, чтобы взять его желание, чтобы служить ему. Но ведь это уже рожь дашпа, отдающая голова. Где получается ощущение ближнего? Ведь я чувствую, что это иллюзия. Я что чувствую ближнего? Понятно, что есть какая-то перегородка между мной и им. Я чувствую только себя каждый раз. Где мы говорим? Как сделать усилие, чтобы почувствовать ближнего? Об этом нужно молиться. Просить. Ничего не поможет. Усилия групповые, большой группы, все со всего мира. Если вы сделаете усилия, раскроется. Если ты просишь почувствовать товарища как самого себя, на это ты получишь ответ, если ты этого просишь. Но для этого нужно просить не отдельные люди, а это просить буквально нужно. Потому что это действительно по пути, да.
Как я распознаю, что я действительно получаю правильное ощущение, а не это опять какое-то там...
Если это действительно приходит с помощью света, возвращающего к источнику, свыше, ты чувствуешь это внутри, ты чувствуешь что-то новое, чего не было прежде, потому что это из другого мира. Это буквально из другого мира. Нет никакой проблемы увидеть эти вещи, когда приходит свет, возвращающий к источнику. Они приходят только в нашем мире, что это что-то сменяется, что-то такое, и мы в этом живем. Это приходит и облачается нечто. Ты даже... Ой... Как я сейчас думаю, ой, как я сейчас смотрю. То есть ты и смотрю. Есть я, ты и видишь что-то. есть уже две вещи, да.
Когда есть это свойство, это сразу входит в дат, в знание.
Ребята, не надо философствовать в том, в чем вы еще пока не понимаете. Все получается сверху, включая инструктаж, включая руководство, все. Да.
Мы говорим это, я так понимаю, о гордыне.
Да, да.
Гордыня является высшей точкой животного уровня.
Все наше эго — это всего лишь гордыня, это я. Да.
Животный страх, его корень тоже гордыня?
Да.
Да. Конечно, да. Если бы у меня не было ощущения, если бы у меня не было заботы, страха за себя, за свое «я», то у меня не было бы страха. Поэтому Творец с помощью страха толкает нас вперед. И мы должны перейти от животного страха к духовному страху. Это называется подняться от страха этого мира к трепету небес. Могу ли я отдавать вместо «Ой, что со мной будет?» Да.
Если мы говорим о гордыне как о неком программном обеспечении «Я человек», то мы знаем, что в ненависти, в глубине ее находится любовь. Чем сильнее ненависть, чем сильнее любовь. Какая изнанка у гордыни?
Скромность — это как перчатка наизнанку или так, с нормальной стороны. Желание получать, либо оно гордится тем, что оно есть, и чувствует, что вот я царствую, потому что Творец скрыт и требует все наполнения для себя. Это фараон, это желание получать, и забота о себе велика, и требования, и наполнение, и все. Либо обратно этому, отменяет себя перед Творцом и выворачивает эту перчатку наизнанку, снимает с руки и делает из нее клей для высшего света, из руки. Заинтересован тогда работать только в отмене себя, в преклонение, чтобы все желание получать было бы только ради Творца, и тогда в 620 раз раскрывается этот ницуц, эта искра, и становится наранхаем, да?
Какую перчатку я ищу? Что это за перчатка, чтобы чувствовать ее?
Но это я. Это перчатка, это я сам. Сейчас я говорю, я буду править. Вот так вот. Как бы такая сильная рука. Я буду править, царствовать, а потом наоборот. Я начинаю отменять себя. Это называется, что фараон сдается. Настолько эгоизм сдается, что та точка, которая называется человек, может убежать от него. Он освобождает ее, потому что эго, фараон, все больше и больше и больше находится под воздействием света. Не то, что он возвращает его пока что к источнику, но он понимает... То есть здесь есть равновесие. Равновесие сил. И все больше и больше и больше он ослабевает для того, чтобы удерживать в себе эту искру, эту точку, и человек тогда может начать прежде всего понимать себя больше, Творца, как бы говорить более свободно, свободнее от своего эгоизма, пока не отрывается от него. Да.
Ведь, по сути же, гордыня является неким инстинктом самосохранения.
И это так тоже. Но человек хочет перевести весь этот инстинкт самосохранения к Творцу. Он, я в его руки вкладываю жизнь свою, как говорится. Да.
Корень гордыни.
Шореш эль гаава.
Я, это называется, ну, как сказать, создан из ничего, ешмиаин. Вот это не перегородка, какое он слово там говорит? Короче говоря, когда произошел здесь разрыв от Творца, и возникло что-то, что существует, называется «я». Как «еш» — существующее, то есть, с другой стороны, его нет, «миаин», но как будто бы есть. Вот это корень гордыни, да?
Поставлю. Если страх, животный страх, корень его является гордыня, что является корнем у гордыни? Это зависть?
Шуэл ахэрет. Им ашорет шэл пахат бэми зэ гаава, аз ма ху ашорет шэл гаава кина?
Страх более внутренний. Гордыня приходит потом. Страх, он более естественный, он более внутренний. Страх — это прежде всего, это основа желания получать. Скажем так, мы не чувствуем желания. Мы чувствуем страх. Страх. Что такое желание? Что называется «я хочу наполнить себя»? Я боюсь, что я не смогу наполнить себя, что я не смогу быть наполненным. Страх — это ощущение хисарона, ощущение недостатка потребности. Поэтому это является основой всего. И Творец для того, чтобы продвинуть нас вперед, все время задействует страх на нас. Все эти давления, которые мы чувствуем со всего мира, от себя, и все эти угрозы, все это для того, чтобы продвинуть нас. Как продвинуть? Продвинуть нас к себе. Сейчас мы находимся, скажем, в таком состоянии, что если мы не обращаемся к Нему, чтобы соединил нас, чтобы исправил нас, Он будет пробуждать в нас такие страхи, просто огромные. Мы немного их почувствуем. Будем надеяться, что немного. С помощью разных источников. Потому что только из страха, когда у тебя нет никакой возможности бежать от него, избежать его, как-то прикрыть его, тогда ты находишь прорыв к нему. Да.
Жизнь строится на живое, растительное или животное, на том, чтобы опасность потерять связь с источником наслаждения. Весь страх, в принципе, на этом и держится. За связи.
Нет. Это страх больше жизни. Страх не относится к животной жизни. А животную жизнь пусть возьмут у меня. Это больше этого. А если бы можно было покончить с собой и освободиться от страха, много людей так бы поступили. Нет. Нам особенно дают ощущение страха. Что хотя человек и чувствует это, может быть, как страх потерять жизнь, но это выше этого. Невозможно избавиться от жизни. Избавившись от жизни, избавиться от страха.
Я говорю о животном страхе.
Животный страх, ну и что? Я не знаю, что. Так в чем вопрос? Я думаю, он говорит, страх перед Творцом. Есть два вида страха. Есть трепет, более высокий уровень, есть страх перед Творцом. Вы как будто бы говорите о более высоком страхе, о трепете. Я говорю о тех видах страха, те, кто стремятся к истине, это то, что они чувствуют на пути. А виды страха, эти, они сейчас характерны для нас, для нашего периода. Потом будут другие, да.
Такую причинно-следственную связь через животную к трепету. Таким образом, оно эволюционирует снизу вверх. Поэтому...
Нет. Нет такого. Потому что животный страх — это животный страх, это во всех населяющих мир, в каждом рожденном женщиной. А трепет — это точка в сердце, которая развивается лишь у того, у кого есть точка в сердце. Тот, у кого есть точка в сердце, у него уже есть состояние, которое выше животного страха. Да.
Сердце он переводит, трансформирует животный страх в трепет.
Нет. Животный страх не считается, не учитывается. Он начинает развивать в нем трепет. Называется «Как я могу достичь отдачи?» От этого мой страх, что я не могу достичь этого ради получения. Неважно. Трепет для меня называется каким-то большим достоянием, обретением чего-то. Я хочу достичь отдачи. Почему? Я чувствую, что это хорошо. Хочу быть в отдаче. Я могу освободиться от проблем, неважно. Я хочу достичь отдачи. Это уже духовные категории. Для себя он так желает ради получения, но это уже не животное. Это уже с другого уровня. Это уже левая сторона, клипа, которая развивается, да.
Нет в духовном такого понятия, как трепет, то и корни его нет в материальном мире. Следствие в материальном мире нет, как животного страха. Они разве это высшее, то есть это находится за пределами. И животный страх, как следствие, находится в материальном мире. Это разве не причина, следственная связь, не корень одного и того же, но, в принципе, ощущение материи, ощущение высшего.
Я не могу объяснить. У тебя есть что-то об этом? Просто отрепите. Ну, хорошо, прочитай. Но там не написано о том, как это преобразуется от материального страха земного в духовный. Говорится о том, что есть два вида страха, а это как бы разрыв между ними. Это страх этого мира, это страх будущего мира. Это два вида. Как есть два желания, они разные. Также и страх наполнить желание, реализовать желание, либо земное, либо духовное. Это разные виды страха. Они не связаны, не соединены между собой. Земной страх направлен на кли, на человека, на семью, на все. Духовный страх оторван от всех этих вещей. Он уже начинает чувствовать систему. Это относится к системе, к общей отдаче. В духовном. Вместе с тем у него есть отношение к ближним, к семье, к этому миру, но духовное кли находится в отрыве от этого. Скажем так, в духовном у него нет разницы. Его дети или любой другой человек в мире. Не то, что любой человек, даже враг, ненавистник любой. кто бы там ни был. Ну, теоретически так, это зависит от его уровня. Это две разные вещи, буквально находятся в разрыве.
Есть животный страх, корень которого является гордыня. Гордыня у человека это...
Нет. Страх, он более исконный, это более основной. Факт, что я могу отменить свою гордыню и остаться в страхе. Страх важнее, чем гордыня. Ну, гордыня пусть сделает из меня тряпку буквально. Страх заставит меня, вынудит на это. Гордыня – это уже исходит из величия, из развития, роста, но страх, он основной. Это хиссарон, это основная такая центральная категория творения, свойства творения. Что такое творение? Это хиссарон, это потребность, желание, поэтому страх – то есть желание наполнить себя, стремление к самонаполнению. Из ощущения самого маленького хиссарона, что я чувствую, что мне не хватает. Это называется страх. Нехватка, недостача чего-то. Где это, что будет у меня?
У страха есть боль.
Может быть боль, зависит от какого уровня.
Страх потерять свою индивидуальность,
свою я. Ну, это если есть индивидуальность, сколько людей чувствуют индивидуальность, а сколько нет. Но страх есть у каждого, даже у клетки, даже у зародыша, даже у атома. Всегда есть страх удерживать себя в своем свойстве, в своей форме, в своей связи. Этот страх существует.
Гордыня его держит.
Гордыня — это уже осознание, самоосознание в том, что он находится относительно других, ближнего, чего-то. Страх — это я сам. Хочу быть наполнен. Чувствую себя испытывающим страх от того, что не наполнен. Гордыня — это уже относительно кого-то, я и он, больше, меньше. Даже у маленьких детей мы не обнаруживаем гордыни. Должно быть развитие. Должен быть какой-то уровень, какая-то высота, когда могу измерить себя относительно других. А страх, он даже у атома, он все время сохраняет себя и крутится. Что движет им? Страх потерять свою форму? Ну, хиссарон. Вместо страха мы говорим хиссарон. Страх действительно используется. Использовали это слово в древних книгах. Да. Ешми айн. Очень просто. Создано из ничего. У папа была собака. Это основа. Мы принимаем это как первопричину. Существует. Нет, нам объясняют, что это пришло от света, свет создал. Почему? Нечего спрашивать, почему. Это ешь-ми-ешь, это уже есть, существует. Нечего о нем спрашивать. Но ешь-ми-айн, то, что возникло как следствие света, это хиссарон. К этому свету. И свет создает внутри хиссарона разные формы. Формы хиссарона. Потому что желает, чтобы хиссарон раскрыл его, почувствовал его во всех образах и формах, чтобы, с которых хочет свет. Скажем, в свете есть миллион разных явлений или бесконечное бесконечные формы, но в желании получать он построил 613, создал 613 хисаронов или желаний. И внутри желаний есть 613 страхов. Это мне нужно, это мне нужно. Я хочу быть таким, я хочу быть таким. Желание, которое производит различные усилия, собственно, мы называем это исправлениями, для того, чтобы обрести такую же форму, как свет, называется, что он производит исправление. В тот момент, когда желание достигает такой формы, как свет, ощущает, у меня уже нет хисарона, хорошо. От чего хорошо? Что обрел такую же форму, как свет. Как он это видит? Он чувствует, что он как свет. Это называется, что он раскрыл свет. Вот и все. Так что делает свет? Он что-то создал, и это что-то стало таким, как он. Не то, что им светом, а как свет. Вот и все. И что ему с этого? Мы не знаем. Тогда узнаем. Говорят, что будет хорошо, будет так, сяк. Разные. Да.
Как я понял, что нет связи между животным страхом и духовным.
Нет связи, что от одного это переходит к другому, как в одной системе, но есть связь, как причина и следствие, как триггер, как какой-то возбудитель.
Когда можно преобразовать животный страх в духовный? Вы сказали, а в субботу сказали, что можно преобразовать животный страх в духовную ответственность. Что это такое?
Потому что в нас существуют две системы. Поэтому мы можем это сделать. Я нахожусь в животном страхе, животный страх может пробудить во мне побуждение развить духовный страх. Это правильно. Но потому что у меня есть две системы. Но эти две системы, нет связи между ними. Как животный страх, он направлен на мои желания получать. А духовный страх направлен на то, чтобы развить отдачу. Это обратное направление, обратная цель. Энергия, горючее. В животном желании я использую свет, который называется жизнь, наслаждение. Это тоже свет, но это приходит ко мне, это называется тоненькая искра. Она наполняет весь мир, и я использую его, это животное желание. Так я наполняю. Духовное желание я не могу, мне нужно вызвать свет, возвращающий к источнику, я должен пробудить его, потребовать, попросить. Почему? Потому что эти желания к нему, к свету, к изменению, я сам должен развить, чтобы познать свойства света, чтобы понять его, почувствовать его, то есть понять его, стать как он. Не просто так вот получить его, а каким образом я могу стать как он, как он влияет, как я могу это получить, то есть для того, чтобы в глубину познать свет. И я знаю его из своего кли. Я не получаю свет буквально. Я не знаю, что это такое. А я раскрываю внутри себя, в себе, в своем желании разные формы желания, дополнительные формы, образы разнообразные, которые я называю светом. Когда мое желание становится, обретает разные формы, разные такие фигуры, и эти фигуры, эти формы я называю светом, и от них Я впечатляюсь, воодушевляюсь.
Кен.
Да.
Животный страх — это хорошее топливо для продвижения. Это
хороший.
Если мы преобразуем это в духовный страх, там что будет даться топливо.
Желание отдавать Творцу. А иначе ты хочешь продолжать в духовном с материальным топливом ради получения? Это невозможно. Да?
Трепет, он эволюционирует, он развивается, или ты просто получил трепет?
Ира за давар шемитпатех, о шапашут кибалта эт зе
вэ зе? Обязан развиваться. Ты обязан развивать этот трепет. Спрашивайте, спрашивайте. Не стесняйтесь. Да, Майк.
Неважно, речь идет о духовном страхе или духовном, то где направление наслаждения? Это все равно хиссарон.
Где находится этот хиссарон? Во мне или вне меня? В этом вся разница. Вне меня — это Творец, во мне — это я. Вне меня — это товарищ, окружение, группа, человечество. Творец — это одно и то же. Это огромная разница, где находится хиссарон. Потому что если это во мне, у меня есть топливо, я могу делать, я могу весь мир убить, лишь бы это было для меня. Но если это вне меня, у меня нет энергии даже сделать маленький шажок.
Так разница в расположении этого хиссарона? Или как я воспринимаю местонахождение этого хиссарона?
Да. Да. В этом и заключается понятие разбиения, потому что до разбиения было развитие, когда желание ощущало Творца внутри. И тогда не было никакой проблемы. Это называется ангелом, который действует, исходя из этого внутреннего ощущения, что я и он — это одно и то же. Поэтому невозможно было говорить о творении. И сейчас, когда произошел разрыв в ощущении между мной и им, внешним, когда кроме меня есть еще миллиарды, это проблема, что мне делать? А сейчас это проблема. Что мы говорим? Вся наша работа — сделай свое желание, как его желание, возлюби ближнего, как самого себя. В этом все дело, поэтому... Где мы об этом говорили? Представить следующую ступень? Да, в статье Рабаша. Так что он говорит, представить состояние, что ты соединен со всеми, что все это, они твои, весь мир — это ты, это твоя душа, что ты видишь все внутри себя, что тебе то, что кажется внешним, это все иллюзия, все это воспринимается внутри, восприятие реальности. И тогда ты находишься в правильном состоянии. И каждый раз так представлять, каждый раз так притягивать. Ну, и как я должен относиться к миру? Когда я отношусь к миру, или к товарищу, или к кому-то, или к чему-то, я отношусь в сущности так, чтобы как приблизить тебе свои части. Ты можешь сердиться на них, если ты сердишься на них, и ты представляешь, что сердишься на себя, тогда делай так, чтобы тебе было понятно, что ты делаешь это относительно себя. То есть снова принимать его как себя.
Но почему? Чем дальше мы продвигаемся, тем больше сокрытия и страха. Но страх при этом ощущается меньше, такой затуманенный, и нужно работать над тем, чтобы даже этот страх возбудить.
Забота и страх, они не оставляют человека, не переживай. Будет только забота и страх, все-таки больше внешние. Но это будет тебя заботить еще больше, беспокоить еще больше. Будут еще заботы и беспокойства. Не переживай, ты еще увидишь, как ты будешь бояться за свою шкуру и за свою семью, и за все эти вещи. Это вещи могут быть совершенно какие-то такие иллюзорные, но это будет занимать все твое сердце и голову. А потом придут виды страхов другие. Да.
А что делать, когда чувствуешь, что сейчас придет что-то пугающее? Но пока что есть абсолютное такое притупление чувств. И есть такая пропасть. Что делать в ней?
В этой пропасти мы изо всех сил, пока страх не захватил нас, не сковал нас, мы должны связаться с Высшим изо всех сил, сплотиться и быть вместе с Ним и имя Его единое. И тогда потребовать от Него, чтобы Он дал имя, и Он, и Его имя, Его единое в реализации в этом мире. Все. Этим ты правильно реализуешь ощущение страхов приходящих. Это уже макефим, окружающие света, которые приходят издали и выстраивают в тебе новый келим. Только чтобы пробудить нас к молитве, к просьбе, к требованию, приходит страх, тревога, беспокойство, общее, внутреннее, личное, приходит к нам, чтобы мы обратились к Творцу, иначе у нас не будет причины обратиться. Да.
Конфликт между товарищами проявляется какая-то агрессия. Получается, что таким образом я от товарища получаю хиссарон на это. Если я не оцениваю, то конфликт создает конфликт. То есть, по сути, мне товарищ таким образом показывает, хиссарон мне дает какую-то такую возможность.
Зависит от того, какой вид конфликта, зависит, в чем проблема. Если проблемы связаны с отношениями между нами, просто земными отношениями, это нужно проглотить и почувствовать свою гордыню, свое эго. Если это конфликт по поводу рабочих вопросов, нужно решать это другим образом. Зависит, ну, как сказать, где чувствуем ущерб? В кли распространения, в кли внутреннем, в кли внешнем. А внутреннем кли, я не знаю, что сказать. Лично я не чувствую проблем. Пусть обо мне пишут что-то, делают что-то, кто-то ушел, кто-то пошел, кто-то рассказал что-то. У меня нет силы сопротивляться или останавливать эти вещи. Просто, ну, это не важно, это буквально не важно. Если это мешает распространению, да, я сержусь. А относительно себя вы должны почувствовать это, что мне это совершенно не важно. Но если это ради распространения, ради нашего предприятия, то там нельзя вступать, там это проблема. Там должен быть спор по делу, и тот, кто правильно не выполняет, не реализует, ему нет места, он этим наносит вред общему исправлению. Да.
Может быть, это немного философский вопрос, но какая разница между цель творения — это насладить творение и так далее? Какая разница между наслаждением и желанием получать?
Что? А, он на иврите спросил. В чем разница между творением и желанием получать? В сущности, желание получать — это творение. Это материал творения, мы говорим. Почему? Творение — это такое понятие обширное. Материал творения — это желание получать. Это основа творения. Потом этот материал, он должен как бы разбухнуть. Свет дает этому материалу объем. Он вводит в него свою силу, и желание получать вместо точки становится шаром. И свет наполняет его изнутри, и тогда желание получать становится большим. Что значит свет наполняет его внутри? Свет не наполняет его, на самом деле. Желание получать, оно просто получило от света разные формы, свойства, мысли, желания. И благодаря этому оно развилось. Развилось это желание получать таким образом. И сейчас оно должно уподобиться свету. С того момента, как оно начинает уподобляться свету, оно начинает обнаруживать, что оно обратно свету, и тогда оно называет себя творением. То он находится за пределами света, вне света. И тогда на разных уровнях он желает изменить себя, уподобиться свету. Это и называется творением. Но все формы мы называем творением. Желание получать во всех своих проявлениях называется творением. Хотя есть тут более внутреннее определение, более точное определение. Нет, я ищу прежде всего... Ну, Муши, да.
О какой ошибке в распространении или в группе можно отказаться?
Уступить.
Я на работе принимаю очень много решений. У меня много страхов, что я могу нанести какой-то ущерб группе. Я боюсь. Какую ошибку можно простить человеку? Например, один раз, может быть, не считается, а второй-то что?
Если человек учится, то ты изначально понимаешь, что он учится, у него есть проблемы, и... Первое. Второе. Если он делает это намеренно. Если просто изначально подход был, что он захотел сделать что-то, что он считает правильным, и понимал, что это не находится в согласии с другими. Эти вещи неприемлемы. Все, что мы делаем, должно быть после того, как все соглашаются с этим, и если он думает, что другие не согласны с этим, ему нельзя это не только делать, даже приближаться к этому, прежде чем он получает согласие, одобрение. Да. Кроме этого, ты на предприятии, я не знаю, есть большая проблема, что люди во время работы, которая оплачивается за счет маасера ребят со всего мира, могут делать что-то, не относящееся к работе. Ну, слушают урок, читают статью. Я не говорю, что он делает что-то вообще постороннее. А вещи, которые относятся к внутреннему личному его развитию, это буквально воровство. Это воровство, кража. Человек, который работает здесь, должен быть очень осторожным, насколько он правильно использует свое рабочее время, свое усилие, иначе у него нет шанса продвинуться, потому что он каждый раз ворует, получается, крадет. Я не вижу места, не смотрю на место работы здесь, как на хорошее место для духовного развития, если меня вы спрашиваете. Я не смотрю на это как на такое благоприятное место, потому что люди позволяют себе прожигать время, просиживать на разных заседаниях и прочее, прочее. Здесь духовный расчет присутствует, и я не могу показать его. Если бы ты взял кого-то внешнего, который бы производил работу, то всегда они там выходят, там болтают. Это бы лично ему не нанесло ущерб. А здесь есть очень серьезный, очень серьезный ущерб в продвижении духовным человека. Нам нужны эти люди, мы не можем их сменить на кого-то другого, но все-таки нужно каждый раз их пробуждать, чтобы они остерегались, чтобы они опасались. Ну и другое тоже.
Но об этом я хотел спросить, как пробудить это? Если бы я знал, что я наношу ущерб себе, я бы точно поступил правильно.
Ты пробуждаешь их как руководитель предприятия, чтобы они делали работу. Я не говорю о том, сколько работы они делают, я говорю о том, что если они не связаны с работой, с сердцем и душой, все рабочее время в течение дня, то они причиняют ущерб группе. Этим они вредят группе, а не работе. Он будет работать еще неделю-две над какой-то книгой. Ну, еще день над каким-то клипом. Но это в итоге... Ты понимаешь? Но ущерб, он духовный. Здесь проблема. Каждый, кто работает здесь, должен быть намного больше ответственный. Кто должен его пробуждать? Вы, может быть, друг друга? Я не знаю. И это непросто. Ну, хорошо, мне сказали уже, должен все. Ну, ладно, Эли.
Тут очень много вопросов.
Нет, об этом я больше не хочу.
У нас есть семинар после обеда. Я распознаю в себе страх от этого семинара. Не хочу семинара.
Да, почему?
С другой стороны, я понимаю, что когда я приду на семинар, все будет замечательно, но пока я туда не пришел, какой-то у меня...
Как перед экзаменом?
Да. Как перед экзаменом, но таким серьезным, непросто. И каждый раз так я себя чувствую. И вы даже утром сказали, что делать на семинаре. Я молился, чтобы не было сегодня семинара. Когда услышал, что это после обеда,
ну,
мне
так не
полегчало.
Будет.
Но до... После полудня, пока нет... Как мне не убегать от страха работать с семинаром? Я знаю, что когда я приду на семинар, я все-таки где-то сломаюсь, и все будет нормально.
О чем страх?
О себе.
Страх, что я сейчас буду прикладывать усилия соединиться с товарищами, будет ли у меня достаточно для этого силы. Верно? Будет ли у меня достаточно давления, достаточно преданности, чтобы я включился в них и потерял бы себя там полностью. К этому должна быть подготовка.
Как не убежать здесь? Я чувствую это, я чувствую, что это направление, о котором нужно думать. А через секунду я уже не там.
Это проси у товарищей, чтобы дали... чтобы они усилили напряженность этого поля. Я проверю. Как это называется на иврите? Напряженность поля нужно повысить. И это зависит от группы. Тогда ты не забудешь, и тогда ты будешь в напряжении, ты почувствуешь, что ты находишься в напряжении с другими. Вот так вот. В приятном таком, как перед какой-то общей такой задачей, ты почувствуешь от этого много сил. Так, удачи вам.